«Экспертная среда» на Питер-ФМ.
Мы с удовольствием всех приветствуем. Блондинка Таня.
Мне Владимир Столяров.
Сегодня встречаем в нашей студии гостей. Это, во-первых, директор АРБ ПРО Демид Голиков.
Здравствуйте.
И Роман Копысов, заместитель директора АРБ ПРО, руководитель направления «Стратегическое планирование». Вот мне кажется, со стратегии сразу с места в карьер мы и попробуем начать. Итак, господа, вот как свой бизнес сохранить в эпоху кризиса или, например, идеального шторма?
Как мы понимаем, сейчас как раз времена, когда ситуация меняется довольно быстро, стабильность нам только снится, но вы, как эксперты и специалисты в создании стратегии, да, и в планировании, наверняка можете подсказать, на что нужно держать ориентир.
Ну, я так скажу, если совсем четко, то сделать такую компанию, чтобы поменьше ею заниматься, чтобы она сама жила и жила самой жизнью. Побольше думать о ценностях, о выгодах, вести переговоры и поменьше нырять во всякого рода операционку. Если какие-то задачи требуют слишком много вашего внимания, скорее всего, что-то там не так.
То есть ручное управление – это не самая лучшая история?
Это вообще не про бизнес.
Вот видите, мы так привыкли в нашей жизни к ручному управлению, причем на высоких уровнях, а в бизнесе другая тактика.
Идеальная картинка получается, если руководитель, условно говоря, может сидеть хоть на Мальдивах, а бизнес при этом уже так выстроен, что он продолжает работать и требует только каких-то глобальных, да, вмешательств. Ну вот как к этому прийти? Особенно, когда постоянно штормит, меняются курсы, меняются какие-то экономические ситуации.
Ну, руководитель должен быть постоянно включен, он должен быть постоянно в теме. Ручное управление не значит, что прихожу раз в конце месяца на собрание. Ручное управление означает, что поменьше суеты, поменьше повторных действий. Я это исправил, я этого таракана засунул в щель, а он обратно лезет. Вот в этом что-то не то. Каждый день, но решения должны быть стратегического уровня. Что такое бизнес, по сути, да? Это ведь поиск взаимовыгодных договоренностей с поставщиками, клиентами, конкурентами, с кем угодно. Вот об этом должен думать руководитель и этим должен заниматься. Если ему хватает на это времени каждый день, значит, все хорошо, бизнес живет.
А с чего начинается эта история? С создания команды или с выстраивания таких связей, о которых вы сейчас сказали?
Вся эта история начинается с бизнес-идеи. То есть это ответ на вопрос, что, для кого и с какой пользой мы собираемся делать.
А польза – это не только цифра в годовом отчете финансовых показателей?
100%. Это, во-первых, ценность. То есть почему будут выбирать нас? Да, почему именно наше молоко возьмут с полки? Что мы сделаем лучше? Мы сделаем лучше упаковку, которая будет контрастной. Да? И вся стратегия, она, в общем, стратегия имеет под собой определенное правило. Это быть отличительной от огромной массы того, что сейчас находится в рынке. И задача вот предпринимателей и топ-команды, вот того самого SEO и SEO минус один, это сделать так, чтобы все процессы внутри, логистика, финансы, персонал, работали на то, чтобы мы давали супер классный и отличительный от всех внутри сервис, ну и самое главное, продукт, который несет ценность и как для компании, если это наш клиент, так и для потребителей. И у самого конечного потребителя должно быть четкое понимание, почему я выбираю именно их продукт, их сервис и их решение.
Это может быть продукт, который уже присутствует, может быть, даже есть достаточный выбор, но тем не менее, все равно есть шанс выйти
уникальности, да?
Да, на этот рынок и занять свою нишу с помощью вот определенных инструментов, которые вы можете посоветовать.
100% это так, потому что действительно вот сочетание бизнес-идеи и команды, оно первичное. Вы спросите всегда, вот если мы говорим сейчас про стартапы, про новые направления, что самое главное? Это команда или это бизнес-идея? Вот у нас, у команды АРБ ПРО, есть ответ. Это в первую очередь команда. Вот, потому что бизнес-идея по ходу и даже уже в взрослых бизнесах может сильно поменяться. Технологии, ну, кардинально трансформировали ряд именно рынков. Да, мы видим, что произошло на рынке такси и вызовов. Да, мы видим, что происходит на рынке логистики, где уже появились именно площадки а-ля Uber для грузовиков в достаточно большом количестве. И, в общем-то, постепенно ряд технологий, там, искусственный интеллект, интернета, интернета вещей постепенно меняет уже такие привычные именно рынки, да. Если раньше мы с вами шли именно в гипермаркет за продуктами, вот, теперь нам достаточно открыть свой телефон, запустить приложение, которое вы любите, и продукт у вас появится через 15 минут уже в холодильнике. Вот, при этом, если в США еще были пилотные проекты, где сам курьер их кладет в холодильник, и там все системы интернета вещей, камеры позволяли отследить вот этот именно путь курьера.
То есть, если у вас нет дома, там, 100%. Например.
Да, да. И вот это как раз про контраст, про удобство, да, где мы исследовали вот путь потребителя в той ситуации, когда, в общем-то, нужно принять курьера, да, но мы сейчас на работе, да, и нам нужно удаленно открыть дверь, нам нужно проследить, что он ничего не взял вот у нас именно дома, и потом эту дверь именно захлопнуть, да, за ним им закрыть. То есть сейчас такие решения уже есть и в пилоте, и в других географиях, в Европе, именно в США, уже в таком массовом внедрении, и по большому счету дальше все будет для удобства людей и для того, чтобы выделить свой сервис, да, опять же, свой продукт на фоне именно всех остальных. Поэтому, по большому счету, вот те, кто, отслеживает тренды, те команды, которые выбрали правильную бизнес-идею, собрали команду именно мечты, да, лучших в своем виде, да, маркетологов, создателей продукта, логистов, финансистов, те, кто постоянно отслеживает тренды, изменения и в технологиях, и в потребительском поведении. И, по большому счету, действия конкурентов тоже нельзя игнорировать, даже если вы супер-классная компания, у которой уникальный продукт. Вот. Так или иначе, трансформация, изменения в рынке происходят. Поэтому отслеживание трендов – это тоже важная составляющая, которая даст массу идей, как развивать свой продукт, как его продвигать, и самое главное, как найти ту упаковку, которая продвинет и сделает вас максимально заметной для клиента.
Правильно ли я понимаю, что как раз задача ARB Pro до этих самых команд, до этих компаний, вот все это доводить и каким-то образом запускать данный процесс?
И додумывать эти тренды немножко спереди. Угу. Да, то есть мы пририсовываем тренд спереди и еще на 5 лет вперед. И еще на 10 лет вперед. Да? И если это через 10 лет будет так, как мы думаем сегодня, то отмотали минус 10 лет назад в завтрашний день, 2024-2025 год. А как может это дело начаться в 2024-2025 году? Потому что любой тренд рынка – это же не то, что абстрактно случилось в природе. Это означает, что какое-то количество компаний одновременно вдруг начали делать что-то более-менее похожее. Да? Все пошли там, в онлайн, все пошли там, одновременно в управление закупкой, вместо того, чтобы отдавать на аутсорс. Почему такое происходит? Что их на это подвигло? Вот надо поразбираться и посмотреть, а кто еще мог бы с этого выиграть? Вот. Но дальше практическая сторона на сегодняшний день какая? Ведь когда мы говорим про пользу, да, польза действительно мерится, как вы сказали, деньгами в балансе, в выручке, в прибыли.
В отчете годовом.
Здорово, если рынок прет вверх, как это было у нас в 2003, 2005, 2007 году. Но когда рынок тормозит, когда ваша отрасль особенно сильно тормозит, возникает вопрос. Если я принес кому-то пользу, это означает, что я у кого-то ее отобрал. Ну, например, у своего конкурента. И тогда получается, что я должен, понимая, кому я приношу пользу, одновременно понять, как мне выстроить продукт, коммуникацию, контрактные условия с заказчиком и с поставщиком для того, чтобы помочь клиенту, потенциальному клиенту, переключиться на меня. С кого? Со своего поставщика, с которым, в общем-то, он, ну, в нормальных отношениях, может быть, он чем-то там не очень доволен, счастлив, но как минимум понимает, как с ним жить дальше. И вдруг прихожу я со своим новым продуктом, новая компания, которую впервые он видит в жизни, и я его должен убедить, побудить, переключиться на себя, забив на любимого поставщика. Вы пробовали когда-нибудь забросить любимую авиакомпанию или ресторан и переключиться, порвав карточку лояльности, на что-нибудь новенькое? Ну-ка, попробуйте.
Ну, вообще люди, как известно, очень консервативны.
Абсолютно.
В массе своей. 100%.
Абсолютно. Это физиология, да, это инстинкт, как сказать, сохранения. И вот задача роста бизнеса сегодня в ситуации такого сжатого, нерастущего рынка, она именно такая. И вот в этом очень много и искусства, и планирования. Поэтому стратегия – это всегда будет между искусством и планированием. Я бы даже так сказал, экономическое обоснование интуитивных решений. Что подсказывает интуиция? Ключевой фактор любого успеха в любом бизнесе – интуиция. Что она подсказывает? А почему она подсказывает? А ну-ка давайте попробуем нашу интуицию упаковать, структурировать и донести до клиентов, сотрудников, ну, инвесторов, кстати, если они есть.
Но это же, на самом деле, тяжелейшая задача, да, потому что, ну, кому охота выходить в бурное море, да, если вроде здесь вот у нас тихая гавань какая-то есть, и мы по ней уже вдоль и поперек на своем кораблике плаваем, и нам хорошо.
Точно. И были такие люди давным-давно, которые придумали удивительную для меня по парадоксальности концепцию голубых океанов, что не надо плавать там, где у вас это шторм и прочее. Найдите тихую гавань и сидите там все спокойно. Глядишь, эта гавань разрастется до масштабов моря, а потом океана. Ну, жизнь, на самом деле, я не уверен, что именно такая, скорее наоборот.
Ну, это похоже на, помните, такую старинную пословицу или дилемму, да, кем быть, первым парнем на деревне оставаться или поехать куда-нибудь в город там попробовать что-то покорить.
А вот здесь как раз вступает в дело вопрос амбиций, потому что есть ряд предпринимателей, для которых с самого начала интересно создать ту бизнес-идею, которая дает максимальную автономность, которая, как вы именно сказали, позволяет за 3-4-5 лет выстроить процессы таким образом, чтобы я не тратил там 12, 16, 24 часа на бизнес, чтобы все процессы были максимально, человека независимые, достаточно простыми, прозрачными, и самое главное, чтобы это был достаточно ликвидный бизнес, который одновременно тяжело отобрать, ну, мы понимаем, о чем идет речь, да, и при этом его можно было бы продать, что там постоянные клиенты, там есть абонементы, да, то есть мы понимаем, какое количество людей нам будет платить в будущие периоды. Очень много IT-именно систем, которые построены на облачных именно сервисах, они как раз используют эту систему, и как раз в оценке этих бизнесов, да, они дают очень классный именно результат. Татьяна с самого начала именно говорила, вот где тот самый показатель, да, правая нижняя строчка, да, в P&L, да, когда мы смотрим о прибыльности компании. Мы действительно смотрим огромную панель эффективности, которая показывает ровно там одно. То, что первое, нас покупают, вот, то есть объемы нашей именно выручки, да, который должен расти с динамикой вот, приличной и выше, чем рынок. Поэтому, когда делается стратегия, самое сложное, чему, к сожалению, не учат ни одного именно студента, это оценить именно свой рынок, сколько в нем денег, вот, как растут и с какой динамикой двигаются конкуренты, какие продукты они запускают. И в разных сегментах с точки зрения и географии, и продуктов-заменителей и так далее, для того, чтобы мы понимали, вот, сколько в этом рынке денег, сколько денег в смежных рынках и так далее. И, по большому счету, есть ли переток потребителей в переключении с одного бренда, с одного сервиса, с одного решения на другое. И вот как раз тогда, когда мы собираем, внимание, информационную основу деятельности, на основе которого мы действительно будем принимать стратегические решения. Будем ли мы инвестировать в этот сегмент, в этот продукт или нет? Пойдем ли мы дальше с точки зрения именно развития новой клиентской базы, нового сектора или нет? Вот тогда и нужна вот эта информационная основа деятельности. Поэтому стратегическая сессия, она вот проходит как минимум вот раз именно в год вот с теми компаниями, с кем мы работаем. На самом деле у большинства, с кем мы общаемся. И по большому счету, это та возможность чуть-чуть остановиться, посмотреть вокруг, сделать, вот как Демид говорит, да, вот такой вот кружок на 360 именно градусов, посмотреть, вот что происходит и в рынке, и в потребителях, и самое главное, в наших поставщиков, даже если мы IT-компания, даже если мы занимаемся ставками на спорт, даже если мы занимаемся производством продуктов питания, наша задача – это понять, что происходит с потребителем, что происходит с конкурентами, что происходит с нашими поставщиками и технологиями, которые могут либо изменить, либо усилить наши процессы, наш продукт и так далее. И мы должны найти ответ на вопрос, как мы будем двигаться дальше относительно вот наших внутренних возможностей и компетенций, то есть что у нас получается лучше всего, и рыночных возможностей. Вот тогда наступает именно ответ на вопрос, что мы собираемся делать дальше и какой будет образ будущего, который мы хотим построить.
Ну, то есть тут сохранение бизнеса, это не только то, о чем люди думают в первую очередь, там, не знаю, какие-нибудь рейдерские захваты и так далее, да, а это как раз не почивание на лаврах и поиск каких-то новых путей, особенно в эпоху турбулентности, наверное, это еще более актуальным становится.
Несомненно. Мы сейчас ведем очень интересный проект с компанией, которая занимается дистрибуцией медицинской техники и оборудования, с учетом того, что практически, ну, 90% мы импортируем, Вот. Из Европы, из США, из Китая, вот, которые научились делать потрясающие вот, УЗИ, аппараты, МРТ и так далее, и так далее. Для них сейчас, например, колоссальная проблема с тем, что акционеры уже хотят отдохнуть. Да, это люди, которым уже там, 50 лет, 50, 60 именно и больше. А, запал еще есть, но они смогли вырасти под собой команду, которая активна, которая с амбициями, которая смогла построить именно бизнес-процессы таким образом, что они практически не отвлекаются. И они не почивают на лаврах, да, они все равно возвращаются и говорят, ребята, мы все равно хотим стратегию. Почему? Потому что важно посмотреть на свою компанию и свой рынок со стороны. Изнутри система непознаваема, к сожалению. Поэтому, по большому счету, вот тогда приходят люди, которые с опытом, с пониманием того, как работают разные рынки, и самое главное, их поставщики, где идет трансформация, и самое главное, где вот та прибыль будущих периодов, и как к ней можно пойти. Стратегия — это путь достижения цели, и вот как раз задача стратегических сессий — этот путь простроить.
Я напомню, что у нас сегодня в гостях генеральный директор АРБ ПРО Демид Голиков и Роман Копсов. Вот только что слушали ваше выступление, замдиректора, руководитель направления стратегическое планирование. Роман, к вашему только что высказанному тезису про стратегию. Есть такая претензия к российскому бизнесу, что из-за того, что в нашей стране нет такой глобальной стабильности экономической, как, например, в Европе, люди часто хотят, затевая бизнес, быстро заработать. А дальше уже посмотрим, как оно получится. Потому что некоторые проекты, они требуют действительно долгосрочных каких-то движений, больших денег, исследований для того, чтобы, я не знаю, создать медицинский препарат, да, мы знаем, должна быть целая огромная история. И говорят, никто не хочет этим заниматься, потому что через 5 лет у нас там курс куда-нибудь упадет, политика куда-нибудь съедет, и все это станет невозможно, и люди потратят силы и деньги, и потом останутся ни с чем. На что вы можете ответить вот на такие претензии, например?
Спасибо большое, Татьяна. Действительно, это вот вопрос, который я позволю себе перефразировать. Это как, ребята, вообще заниматься стратегией? Вот вы сидите такие умные, там, замечательные, говорите умные слова, но в нашей стране условный цикл планирования в прошлом году был сужен до там, 15 секунд. Вот. И стратегии. Для многих компаний это так. Ну, согласитесь, потому что многие из вас понимали, что для того же самого медицинского бизнеса сейчас нужно полностью перерисовать именно ландшафт именно поставок с точки зрения ограничений, с точки зрения логистики. Это коснулось практически именно всех бизнесов, от продуктов питания до производства гвоздей. Причем самых именно простых продуктов. Что мы можем ответить? Во-первых, действительно, есть ниши и есть подходы отдельных предпринимателей, где задача заработать и сделать это достаточно быстро. Таких ниш все меньше и меньше, они практически именно закрыты. Да? То есть это уже не Россия, а начало именно 90-х годов, где можно было вот начинать и делать свой продукт хотя бы неплохо. Вот, и у тебя уже был достаточно большой спрос. Занимаемся мы производством тортиков «Птичье молоко» и, не знаю, или открываем рекламное агентство, или запускаем именно радио. Теперь все-таки рынки сужаются, тем не менее, огромное поле для создания новых и интересных продуктов, которые нужны именно клиентам. И те, кто туда заходит, ну, по крайней мере, в нашей именно практике и в, скажем так, подходе, мы вот мы очень редко встречаемся с тем, кто пытается зайти на какую-то вот интересную нишу, быстро построить там бизнес и продать. Такие проекты есть. Мы как раз смотрим там определенные перспективы и тренды, где рынок вот такой вот возрастающий и может расти по экспоненте. Это связано с технологиями, интересными рыночными нишами и так далее, и так далее. Но здесь нужно понимать, потому что как только этот рынок видят большие, крупные компании и в том числе глобальные иностранные игроки, которые во многом остались на российском рынке, они будут первыми, кто это будет занимать. Вот, поэтому, по большому счету, без стратегии, даже с огромными политическими изменениями, изменениями в экономике, изменениями именно в потребителях просто уже невозможно. Почему? Потому что, во-первых, есть сценарный прогноз, который позволяет определенные изменения в своем рынке так или иначе предсказать, предвидеть, пусть даже они не сбудутся, но у нас будет ответ на вопрос, что мы будем делать, если произойдет событие А, событие Б и событие С. И, наверное, последнее, вот, что я скажу, это важная именно история. Очень многие рынки предполагают под собой длинный именно путь инвестиций. Яблоневый сад сколько растет? Да, 5-6 лет. Чтобы посадить виноградник, нам тоже потребуется 2-3 года. И действительно, мало компаний, которые способны сейчас вкладываться в капитальные затраты, в капекс, в заводы, в агропромышленный комплекс и так далее. далее, и так далее. Но, тем не менее, и большие, крупные там метры, которые уже именно, скажем, лидеры в этих нишах, и относительно маленькие именно компании, именно быстрые, именно туда идут. И будущее за теми, кто умеет планировать, кто видит эти тренды, и самое главное, смотрит чуть дальше, чем вот эта именно первая прибыль, которую они могут взять, вот, успешно именно продать компанию, двигаться дальше. Скорее, вот то, что вы говорите, это про венчурный рынок, про технологии, про те, кто может именно быстро именно освоить какой-то интересный продукт направления и успешно его капитализировать. Такие примеры мы тоже знаем.
Можно важный момент чуть добавлю. Ну, представляете себе стратегию швейцарского банка.
Слабо.
Ему не нужна стратегия. И я уверен, что ни одной нормальной американской, европейской, японской компании стратегии не нужна. Там понятно все на 100 лет вперед. Операционка растянута на года. Вперед на Мальдивы. Другое дело у нас. Разглядеть, какие все-таки изменения окажутся долгосрочными, более-менее стабильными, да, за какие тренды зацепиться, чтобы все-таки принять вот то, о чем Роман говорит, длинное инвестиционное решение, это уже высшая математика, теория вероятностей и, опять же, интуиция. Вот тут-то и нужна стратегия для чего? Чтобы принять решение с далеко идущими последствиями. Еще раз, не надо играть в казино, прогнозируя тренды. Выцепляем 2-3 самых таких сильных, прогнозируемо стабильных, и ищем, какие нам принять решения, чтобы нам самим меньше дергаться. Да? У нас сейчас очень много запросов именно на долгосрочный взгляд. А что будет с моим рынком через 10 лет, когда мы перешагнем вот через этот дальше неприличное слово, чтобы понять, в какую гавань мы приземлимся, когда вот эта вот турбуленция пройдет. Да? Это водяная горка, бух, и дальше. А что, если дальше будет еще одна водяная горка? Ну, там мы посмотрим. Значит, нам нужно что? Значит, нужно стабильное какое-то конструкция, бизнес-модель, чтобы вперед. И за этой стабильностью что стоит? Самый сильный фактор стабильности – это какой? Ну, быть собой. Побольше быть самим собой и поменьше служить и жертвовать. Потому что бизнес, еще раз, это поиск взаимовыгодных договоренностей. Если вокруг вас есть круг там, из 5 или 50 бизнесменов, людей с деньгами, компаний, миллион потребителей, да, которые чувствуют, что вы им нужны, ваша нужность им, вот это, собственно говоря, один из столпов стабильности любой бизнес-организации. А изменить продукт, там, систему дистрибуции, это уже как раз вопрос технический. И вторая вещь тогда получается, это что? Это идея взаимовыгодности. Да, задайте себе вопрос, кому выгоден мой успех? Кому выгоден успех какого-нибудь мощного, жесткого дискаунтера-монополиста? Его поставщикам, да не дай бог, он весь рынок порушит. Потребителям, ну, разве что совсем маргинальным беднякам. Пусть им тоже что-то перепадет, но а как с остальными быть? Поэтому вопрос в другом. Как сделать так, чтобы на меня было завязано большое количество выгод и финансовых результатов других бизнесов? Ну, и во вторую очередь потребителей. И вот если об этом задуматься, то на выходе получается очень нестандартное, необычное, но вызывающее уверенность хозяина денег, решение, как строить бизнес дальше. Вот, собственно, стратегия об этом.
А как сделать, чтобы вам поверили? Ну, вот вы нарисовали такие красивые потемкинские деревни, да. А все же говорят, да кто его знает, что там через полгода будет? А вы говорите, да надо понимать, что будет через 10 лет. То есть написать это можно, да? А как сделать так, чтобы люди на это, как говорится, свой капитал
вложили? Да очень просто. Смотрите, сейчас у нас есть дефицит людей. Через 10 лет будет дефицит людей? Будет еще больше. Какая на смену людям приходит технология, искусственный интеллект. Почему будет плохо с людьми? Потому что нынешний дефицит людей, которых вот поколение Z, которые на все бурчат, на самом деле это первое поколение, которое выходит после реформы, трансформации нашей системы среднего образования. Сейчас система образования становится как-то лучше, демократичнее, свободнее. Нет, конечно. Значит, еще минимум 10-15 лет мы будем получать вот такую же деградирующую, извините, рабочую силу и персонал. Вот вам длинный тренд. Есть сомнения? Есть маленькие. Значит, базовый сценарий рабочей силы будет ухудшаться. Смотрим в сторону технологий, и мы находим массу решений, которые даже компании с оборотом, ну, не знаю, там, 10 миллионов рублей, пекарни какой-нибудь на франшизе, позволяют действительно сократить затраты и поднять немножко пользу для клиентов, применяя те или иные аналитические, к примеру, решения или там печка, работающая от флешки вместо инструкции, стандарты для сотрудника пекарни.
Конкретный пример в пекарнях. У нас реально был проект, вот сеть пекарен. Задача была сделать так, чтобы ни одна светоуголек, это реальный персонаж, который постоянно сжигает все булочки. Uh-huh. Вот. И, в общем, она получила такое прозвище. И задача была с тем, чтобы прийти производителю этих печек, кстати, в России их практически нет, и сделать программу таким образом, чтобы человек нажимал одну, максимум три кнопки, и она выпекала всегда заданными параметрами. Нет слова «качество», да, есть определенные заданные параметры, и, соответственно, органолептика и вкус, вот, и запах этих правильных именно булочек. И сейчас требования к персоналу такие. Во всех именно решениях сделать максимальным образом автоматизированные процессы так, чтобы практически не было места для человеческих ошибок. Это ровно то, что говорит именно Демид. И мы не предсказываем тренды, это важная история, мы их видим. Мы видим ретроспективу, как это складывалось, и мы видим, куда дальше идет тренд. Что такое тренд? Это направление развития. Могут быть определенные развилки, но мы их тоже выцепляем, и мы понимаем, как на основе этого нужно двигаться самой команде.
То есть это уже почти ясновидение какое-то получается, но, наверное, на все-таки фундаменте опыта.
Это как прогноз погоды, это же четкая математика, да, мы смотрим на метеокарту, другое дело, что возможны ошибки. Но, в принципе, это нормальная математика, системный анализ. Здесь, ну, это не столько математика, арифметика, сколько логика и немножко вот эти вероятностные закономерности.
Еще вот такой пример. Когда из нашей страны ушел Макдональдс, я видела интервью руководителя одной нашей российской сети, тоже связанной с фастфудом, который сказал, что вряд ли кто-то сможет работать на том же уровне, потому что, во-первых, бизнес отлажен как часы, все вот процессы очень четко регламентированы, качество продукции остается стабильным на протяжении десятилетий, и оно стабильно во всех, как бы, странах, где присутствует этот Макдональдс. И вот именно этой стабильности в бизнесе добиться очень сложно. Он говорит, в России, говорит, даже я вот и то с большим трудом пытаюсь как-то в своей компании это сделать. Что с нами не так? Почему другие могут, а у нас характер какой-то...
Или мы тоже можем просто так несколько уничижить на себе думать.
Не, ну кто-то может, кто-то не может. Макдональдс, как и масса других успешных бизнесов, потому что не просто результат, не только результат стратегии, это часто результат естественного отбора. Вот выжил Макдональдс, а сотни не выжили. В стартапах технологических аналогично. Миллионы не выжили, 100 выжили, трое добились суперуспеха. Макдональдс для меня это результат эволюции последних там 30 лет, ну, вот первых 30 лет после его возникновения, да, там 40-е, 60-е годы, и затем уже привыкание к этому бренду, стандартизация процессов. Вот все очень просто. Сейчас же как-то многие работают, те, кто перехватили эти бизнесы. Хотя уверен, что многие вещи там могут быть по-другому сделаны.
Вы знаете, Владимир совершенно здесь прав. Иногда мы себя недооцениваем, потому что вот русский человек, он действительно креативен. Это у нас не отнять. Вот. Это не всегда именно ложится жесткими бизнес-процессами, которые мы видим в сетях именно фастфуда, где в чем сила, да, вот KFC, Макдональдса, Бургер Кинга и прочих именно брендов, даже Теремок можно сюда именно прибавить.
Это как раз был руководитель,
да,
Теремка.
Господин Гончаров, с большим уважением к нему именно относимся, и его бизнесу, который он выстроил, и в чем определенная особенность, да. Он, кстати, не продает именно франшизу, ровно по той именно причине, потому что когда наши партнеры хотели ее купить и развивать именно в других регионах, даже в Новой Зеландии, говорит, ребята, бизнес-процессы. Я не могу отдать именно вот то, что строил именно так долго, чтобы кто-то, да, именно в франчайзи в этом случае что-то изменил.
Взглянул по-своему, да?
Да, да, именно так. Вот где-то есть бизнесы, где творчество нужно, да, и без этого именно никак. В общем-то, стратегия — это тоже именно про творчество, но мы заглядываем именно в будущее. Мы выстроили те бизнес-процессы, которые позволяют доставлять продукт, который нужен нашему клиенту, и по большому счету дальше думаем с точки зрения творчества, новых форматов. Вот, как нам сократить себестоимость так, чтобы клиент это не почувствовал и, возможно, даже наоборот, ему некоторые моменты понравились. Как дать лучшую скорость вот нашим именно клиентам, да, в доставке, вот скорость именно получения результата. И самое главное, как дать новую дополненную ценность. Это мы не ожидали, но здесь сделали такую классную историю, подумали обо мне, о моих потребностях таким образом, что вот я даже этого не обнаружил. И, честно говоря, во многих сферах России, ну, если выбирать финтех, если взять отдельные IT-продукты, мы здесь до сих пор опережаем и, самое главное, создаем тренды. Да, у нас есть куча именно проблем. Да, к сожалению, там Россия очень сильно вот отстала с точки зрения микроэлектроники, сложной химии, крутого промышленного оборудования и так далее, мы это до сих пор покупаем у наших партнеров из Европы, Италии, в частности, из Китая и так далее, и так далее. Но ситуация, с которой мы столкнулись, вот начиная с 2020 даже года и 2022 года, заставила нас очень сильно задуматься, вот, открыла определенные ниши, в которых мы должны инвестировать, ну, я скажу откровенно, где-то десятилетия для того, чтобы добиться где-то такого же уровня качества тех же самых заданных параметров, к которым мы должны именно прийти. Поэтому мы можем, вот, просто некоторые вещи потребуют от нас времени, усилий, силы воли, ну и, безусловно, здесь сделать так, чтобы нам не мешали, говоря вот откровенно, называем на все своими вот словами.
Ну, хорошо, господа. Вот послушал нас, значит, руководитель какой-то компании, что-то его зацепило, но вот хотелось бы более каких-то широких пониманий. Может быть, какие-то задать вопросы, что-то понять конкретно по своему бизнесу. Где, как человек может это сделать?
Вы знаете, таких запросов у нас очень много, и очень часто ответы примерно похожие, да? Поэтому для всех компаний, кто планирует думать о стратегии, обновлять, менять что-то, мы на рубеже Нового года всегда проводим серию таких рабочих встреч, конференций для собственников и генеральных директоров. Называется это «Базовые стратегии». Базовые, да? То есть, что в основе вашей стратегии точно может быть.
Здесь мы действительно решили сделать еще такой вот презент и подарок именно всем. Мы делим своей методологией, своим подходом, которому уже больше именно 30 лет, и мы обучаем управленческие команды, как сделать стратегии своими руками. Поэтому, ну, у нас есть программа, да, «Несокрушимость 3.0», которая позволяет вот прийти владельцу бизнеса, взять с собой вот этот свой первый круг коммерческого директора, главного по производству, главного по созданию именно продукта, финансистов, и пройти этот путь с нами. То есть в течение полугода мы учим людей для того, чтобы у них не было, знаете, вот как очень многие там в соседних сферах, в обучении, в психологии, психотерапевтии, они, в общем, подсаживают именно людей. У нас нет такой задачи. Каждый, вот, кто прошел с нами несколько серий стратегического планирования, идет самостоятельно. И самое главное, наша задача сделать, бизнес несокрушимым, и чтобы он мог расти самостоятельно. И вот те инструменты, да, ту удочку именно, которую мы даем, мы уверены, что они работают. Потому что для каждой компании не бывает шаблонных подходов. Мы даем определенный инструментарий, который точно им подойдет, а сама управленческая команда вот его уже адаптирует для себя и берет ровно то, что им нужно. Ну и самое главное, они берут и делают, и нет ничего лучше для нас, вот как видеть, как бизнесы растут, 30-40% открываются новые производства, новые филиалы, нанимаются именно люди, и это действительно вот то, что заставляет нас с Демидом работать по 15, Демид уже больше 20 лет именно в команде, для того, чтобы увидеть вот тот результат, потому что стратегия создается сейчас, многие результаты мы видим уже через год, через два, но вот через 10 лет мы видим трансформацию компании, которая порой из маленького-маленького завода Ставрополя вырастает в компанию, которая уже имеет филиалы не только в России, но и во всем мире, продает буквально на США, Израиль, Европу и даже именно Азию, и по большому счету максимально-максимально несокрушимы на фоне остальных игроков в своем рынке.
Давайте напомним, что 24 ноября в Петербурге проходит ваша конференция «Базовые стратегии 2024». Это только в Петербурге, еще другие города вы тоже охватите.
Да, больше 7 городов, и это больше 1000 владельцев бизнеса, таких предпринимателей от Сахи, которые построили свой бизнес сами. И здесь как раз вот мы выдаем те самые тренды, и мы очень многие тренды опережаем. Про искусственный интеллект, робототехнику мы говорили, Демид, наверное, еще лет 5-7 назад. То есть мы говорим не только, что это будет, друзья, мы говорим, вот смотрите кейс российской компании, это не Tesla, не Apple, не кто-нибудь там из крутых, у кого, извините, там у Apple резервов столько, что они могут там второй, третий Apple создать прямо здесь, прямо сейчас, забывая о том, что они делали сейчас. А мы говорим, вот смотрите, коллаборативная робототехника, определенный инструментарий, который позволяет сэкономить на фонде оплате труда. Вот человек, он прекрасен, но если это сварщик, у него есть проблемы, он иногда выпивает, и не приходит на работу. Ему нужна зарплата, мотивация. Вот, его нужно учить и так далее, и так далее. А если мы ставим буквально темный цех без отопления, без именно света и все автоматизируем, все прекрасно. Нас многие слушали и так далее, и так далее. Но в 2020 году вот произошло, да, интересное событие, которое поменяло представление очень многих собственников бизнеса относительно персонала. И вы бы видели шквал звонков вот к нам. Почему? Потому что мы практики. Мы знаем контакты тех, кто внедряет эту робототехнику. Разных компаний мы никогда никого не лоббируем. Мы знаем, самое главное, экономику результата. Например, когда вот компания Danone, да, французская, внедряла у себя, она получала окупаемость робота-политайзера буквально полтора года, даже именно меньше, и понимала, что вот двух-трех людей эта история может именно заменить. Они поставили действительно там робот, который вот кладет буквально с производственной линии упаковки с детским питанием на палету. Поняли, что вау. И причем, заметьте, это сделала российская именно компания с точки зрения интеграции, разработала это решение. Как вы думаете, за сколько? Полторы недели. То есть, так, чтобы было понимание, да, проекты по интеграции робототехники – это где-то полтора-два года порой. Вот, ну, достаточно именно сложные. Но здесь это простая операция, полторы недели, и они посмотрели на это. И французская компания подумала, а почему мы в мире это не внедряем, а в России это смогли сделать? Это к вопросу о том, если у нас потенциал, можем ли мы делать что-то на мировом уровне. Безусловно, да. Безусловно, да, и здесь есть большой потенциал. Поэтому такие тренды, вот как автоматизация и робототехника, мы, безусловно, берем, но мы смотрим шире на экономику, на, безусловно, на мир и Россию в этом мире, и как раз дальше показываем, вот смотрите, реально работающие инструменты, которые я, Демид и вся наша команда почерпнули из проектов по разработке стратегии, которые точно работают, и мы спрашиваем компании, готовы ли вы поделиться этим кейсом, можем ли мы его назвать, и тогда без там приукрашивания говорим, что вот смотрите, вот это компания, которая смогла вырасти в выручке, в капитализации, в прибыли. И вот их управленческие решения, которые сработали в ее рынке. Но и самое главное, это сработает и в вашем рынке.
Огромное количество кейсов, не газетных кейсов, да, не журнальных кейсов, которые там по каким-то причинам за деньги или как-то показывают. Вот реальные кейсы от Сахи, когда собственник говорит, можно вы не будете называть меня? Скажите, что вот как это было, вот цифры, но не надо говорить, кто это я. Зачем? Потому что это моя реальная жизнь, и я никакой не готов делиться своими находками, секретами. Базовые стратегии. 24 ноября. Это одно из редчайших мест и моментов времени сегодня, где мы будем говорить о жизни по существу, называя вещи своими именами, и говорить о том, где сегодня можно сделать честные, хорошие деньги.
Вопрос, который, я думаю, очень актуально звучит, если не абсолютно для всех, то для многих. Но ответы, хотя бы приблизительные, начальные ответы, 24 ноября на конференции «Базовые стратегии 24». Господа, спасибо. У нас сегодня в гостях были Демид Голиков, директор АРБ ПРО.
И Роман Копсов, заместитель директора, руководитель направления стратегическое планирование. Теперь мы знаем, если кто-то из нас с тобой, Володя, решит заняться собственным бизнесом, к кому обратиться, на кого опереться, и к кому, если что, предъявить претензии, если какой-то тренд не выстрелит. Спасибо огромное, очень интересно.
Спасибо большое, до новых встреч.
Удачи.
Экспертная среда на Питер-ФМ.